Добрый вечер. Кто-то сегодня впервые, поднимите руки, пожалуйста. Кто первый раз? О, так много. Кажется, что я вас всех видел почему-то. Хорошо, это интересная тема. И как, если философски сформулировать этот вопрос, как сочетается судьба и свобода выбора? Да, так будет звучать. Есть судьба, есть какие-то законы судьбы. Есть свобода выбора. И как это сочетается? Что сильнее, свобода выбора или законы судьбы, которые повелевают как бы нами? Вот что-то такое есть неизбежное, рок называется, что это невозможно предотвратить, есть ли такие законы, или все-таки можно что-то сделать. Ну, собственно говоря, если мы своей судьбы не знаем, мы не будем беспокоиться, верно же? А если знаем, будем беспокоиться, правда же? Если бы мы узнали бы сейчас свою судьбу, вот сколько нам жить и как мы проживем эту жизнь, давайте сейчас оценим ту жизнь, которую мы уже прожили, скажем, 30 лет или 40 лет своих, или больше. Согласились бы мы на такую судьбу прожитой жизни, если бы заранее знали? Кто-то да, среди кого-то хорошее впечатление. Есть один, есть. Кто еще? Кто бы согласился на 100%? Есть несколько человек. А кто бы не согласился? Да, на 100% нет. Ну, другие сомневаются или сомневаются вообще в таком подходе к лекции, не знаю. Мы размышляем. Мы размышляем об этом. Ну вот, смотрите. Однажды в лужу увидел лето, зной. И лужа пересыхает в лесу, я там гуляю. И там есть такие вот маленькие существа, они живут в воде какое-то время, пока лужа существует. И вот одна лужа уже почти что высохла, и там они буквально уже борются за жизнь, погибают все. А тут еще лужа более полная, и они там наслаждаются жизнью, как бы. Не подозревая, что их лужа тоже пересыхает каждый день. И вот если бы заранее предупредить бы этих живых существ, что вот им нужно было жизнь прожить так, они бы согласились войти в эту лужу, скажем, принять вот эти законы? Нет, конечно, если бы дать им разум какой-то, ну, наш человеческий разум, оценить эти обстоятельства, ни одно бы живое существо не согласилось бы жить в таких условиях, которые оно сейчас живет. Ни одно живое существо. Ну, согласитесь, там мне приходится работать каждый день, выходить на работу, чтобы как-то себя поддерживать. Вы бы согласились заранее? Ну, смотря, конечно, откуда бы вы начинали свой путь, правда? Бывает еще хуже, ведь верно же? Бывает, без выходных работать приходится. Бывает, вообще в рабство человек попадает. Все законы судьбы. Кто-то вообще в рабстве рождается, в рабстве остается на всю жизнь, как бы там вообще беспросветно все. Поэтому для него, может быть, хорошо работать каждый день, 8-часовой рабочий день, еще 2 выходных, еще отпуск. О, простите, я хорошо устроен, не так ли? Из такого сознания это выглядит лучше, но из другого сознания хуже. Видите, все это относительно. Итак, законы судьбы, недавно я заглянул, а предсказания различные, есть предсказания ученых, допустим, есть предсказания различных видов отрасли науки на будущее. Также есть какие-то религиозные деятели тоже, что предсказывают, или мистики что-то предсказывают, или Ванга что-то предсказывает, Нострадамус что-то предсказывает, то есть все так или иначе что-то предсказывают. Вы тоже что-то предсказываете своим детям, может быть. Если учитель в школе, вы тоже можете что-то предсказать, их судьбу, видя их характер и способность учиться, не так ли? Все что-то предсказывают. Итак, эти законы существуют, мы видим, что от качества человека зависит его будущее, безусловно. Но вот как ученые, скажем, предсказывают будущее в сфере технологий? Все как один заявляли, что в 2014 году уже весь мир перейдет на обслуживание роботов во всех сферах жизни. Это предсказания были 90-х годов. Когда вот эти компьютерные технологии стали развиваться очень могущественно, и все стало доступным, уже вот это тонкое управление, большие объемы информации закладывать, скажем, в компьютеры, в эти блоки. А они сразу сделали такое предположение, что к 2014 году уже всю работу будут выполнять роботы-автоматы. Роботы-няньки будут нянчить детей больше, нам не нужно будет с этим связываться вообще. И все они пытались как бы технологии применить во всех сферах жизни, чтобы облегчить наше существование. Вот это их было предсказание. Роботы. И до сих пор они продолжают так думать, что к 2020 году наконец-то будет, или к 30-му. Ну, когда-то точно будет. Когда-то, помню, один ученый исследовал сине-зеленые водоросли. Это я еще в школе, по-моему, учился. Он напугал всех своим открытием, потому что... Но пока мы не знали, никто не боялся. Когда узнали, все испугались. Потому что вот таков недостаток вот этого человеческого видения будущего. Говорит, сине-зеленая водоросль — это самое живучее вообще создание на планете. Оно живет в ядерном реакторе, представьте себе, выживает. При этом размножается, он сказал, в какой прогрессии размножается. То есть у нас с вами шансов мало, скоро все поглотит, сине-зеленые все поглотят. Если с такой прогрессией не будет развиваться, нам конец. Все съедят, все, у нас не будет ничего, сине-зеленые вокруг, понимаете? Кто-то также говорил про саранчу, кто-то про воробьев в Китае говорил также. Помните, что воробьи сожрут весь урожай. Вот они и источник наших бед. Воробьев уничтожили, и гусеницы пришли, съели все. Воробьи хоть что-то оставляли, понимаете, а гусеницы вообще ничего не оставили. То есть это вот как бы видение обычных людей, которые занимаются в сфере какой-то своей конкретной деятельности. Они вот видят сквозь призму своей деятельности, своего рассудка, и вот у них такие вот непосредственно вот щелочка предсказаний тоже существует. Ну а, конечно же, у кого-то и шире. Это что-то сродни, знаете, как вот если вы в математике, нас же учили так. Если объект А с такой-то скоростью будет двигаться столько-то времени, за сколько времени он преодолеет такое-такое расстояние. И вы предсказываете будущее, через время будет там. Вот от этой точки до той точки он, несомненно, прибудет в это время. А в жизни так случается, что именно мы объект А. У нас есть какая-то цель. Если вот с такой скоростью мы будем развиваться с вами, скажем, учиться в институте, школу закончить, институт закончить, потом женимся, потом дети будут, потом на работу пойдем, мы, конечно же, все будем счастливыми, не так ли? Что-то мы, кажется, упустили в этом предсказании, не так? Недостаточно как бы вот этого взгляда на жизнь. Или как в спорте они это делают. Бегут по прямой линии. И кто вперед, можно ставки ставить там, когда ипподром, допустим, или бегуны. Если вы знаете характер бегунов, их возможности, способности, можете ставки ставить и выигрывать даже, предсказывать такие события. Учитывая все эти правила, но в жизни есть много непредсказуемых вещей. Так мы рассказываем историю детей Дауна, которые тоже забег имели на стадионе, им организовали тоже спортивные состязания, дети Дауна. Умственно отсталые они признаны, но у них тоже есть свои какие-то сообщества, где они развиваются, им помогают, спортом занимаются, ну и так, чтобы полноценно как бы жить. На старт внимания, и все побежали, дети Дауна. Ну как взрослые, как все, как разумные, нормальные люди. Одна девочка споткнулась и упала на дистанции. И села и плачет на взрыв, значит. Ну, не повезло ей. Все. Все дети Дауна остановились, вернулись к ней, подняли ее под руки и побежали вместе к финишу. И веселой гурьбой, значит, они финишировали все вместе. И весь стадион встал и аплодировал им. Представьте, что они все победили таким образом. То есть ситуация, видите, другая. Но если мы привязаны к правилам каким-то этим спортивным, мы так не поступим. Мы же нормальные люди, правда же? У нас есть правила жизни. И тут уже, понимаете, извините, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Мы строим будущее свое сами, понимаете, свои усилия, свой разум используем. Это справедливо, это правильно, мы говорим. Например, я вам скажу так, что вот если вот этой улице пойдете пешком, прямо вот так через всю Алма-Ату, то есть какое-то время выйти за пределы Алматы, я даже могу посчитать, какое время. Но я не могу просчитать, кто встретится у вас на пути. Я не могу просчитать те отношения, которыми придется иметь с этими людьми. И вы тоже это не сможете просчитать. Потому что это уже законы судьбы, которые мы никак не учитываем в своей жизни. Мы только выстроим линию своей судьбы, в соответствии с своими желаниями и деятельностью строим планы. Сегодня у меня столько-то денег, если я сделаю столько-столько операций, к этому времени будет столько-то денег. И злимся, когда планы не осуществляются. Потому что на самом деле... Много людей стремится туда, где деньги лежат. Заметили, нет? Очень много. Практически все. Я так осмелюсь сказать, практически все люди именно туда и стремятся. И там конкуренция. Чем ближе вы к деньгам, тем больше будет соседство с кем-то. Тем больше будет конкуренция. И мы это не учитываем. Мы просто видим, какая-то случайная помеха, этот человек. Его судьба не так важна, как моя судьба. У меня-то планы серьезные, понимаете? Я-то важный человек. А это просто непонятно, что за люди тоже тут счастье попытать решили. Кто они такие вообще? Когда речь о деньгах, многое обесценивается, что очень важно в нашей жизни, что делает нашу судьбу. Например, судьба как таковая зависит именно от взаимоотношений. Как мы строим отношения на улицах, дома, с каждым встречным человеком. Большей частью люди сейчас не строят никаких отношений, пытаются, тем более на улице. Какой дурак это будет делать, скажите? Мы же с вами разумные люди, мы же не дети Дауна. в конце концов, чтобы на улице с кем-то строить отношения. Да и опасно вообще, люди разные попадаются. Лучше вообще не связываться ни с кем. У каждого есть линейная задача, как в спорте, своя программа запрограммированная, и мы свою судьбу должны выполнить любой ценой. Эти миллионы людей нас мало интересуют. Но законы судьбы говорят, что мы можем достигать великих вещей, только используя энергию всех живых существ. Взаимодействие здесь имеется в виду. Сотрудничество имеется в виду. Один человек не сможет исполнить все свои желания. У него нет таких способностей, нет такого образования, нет такого видения, нет таких сил и такой психологии тоже нет, чтобы добиваться очень высоких успехов. Он быстро разрушается на этом пути. Сталкиваясь с препятствиями, с трудностями, если не имеет поддержки от кого-то, он очень быстро разрушается. Разочаровывается, так скажем. Устает еще, можно сказать. В депрессию впадает. Кстати, Казахстан – интересное место сейчас. Знаете, что мы лидируем с вами в области самоубийств среди подростков? Первое место в СНГ и третье в мире. Пока мы здесь сидим, если это 2 часа будет продолжаться, то 2 самоубийства за это время по статистике совершают какие-то малолетки. Начиная уже с 14 лет, они принимают такие решения. Интересно, что многие люди не находятся вместо применения в этом соревновании. Если вспомнить, скажем, мой опыт, школьный, вот юношество, детский опыт, у меня была похожая психология. Я не мог вступать в соревнования с людьми. Похоже, я был немножко дауна. Меня сразу это ослабляло, если мне предлагали просто выиграть что-то. Меня сразу это ослабляло. Но когда речь шла о какой-то взаимной поддержке, о дружбе, о каких-то внутренних отношениях, это меня больше вдохновляло. Я думаю, что многие подростки именно имеют такую природу, природу общения и дружбы. Их идея дружбы очень высока. Лет с 11-12 они уже задумываются об этом, о возвышенных каких-то отношениях в этой жизни. То есть найти, знаете, настоящую половинку, они верят в это. Как-то Ассоль верит, что алые паруса, они, конечно же, придут за ней. Разве нет? Все в этом возрасте верят. Их мечты, они разбиваются очень грубо, вот так вот, как горшок об землю. Это что, законы судьбы? Это что, рок? Неизбежность? И вы думаете, нам жизнь предлагает именно такие решения? А как же это происходит? В этой жизни мы не исполнители желаний, мы заказчики. У каждого из нас есть заказ в своей жизни, в этой жизни. Что бы я хотел получить? У каждого мы заказчики. Вопрос в другом. Кто же исполняет эти заказы? Как все это устроено, чтобы наши желания были исполнены? Мы говорим иногда на лекции о законах везения. Как вот сделать так, чтобы мне повезло в жизни? Потому что от этого многое зависит. Люди говорят, вот мы планируем так, но в конце концов уж как повезет. Бывает, что не повезет. И вот очень часто бывает, не везет. Знаете, лотерею. Покупаете, а вот не везет. Как правило, ничего там нет. Как-то в Петербурге там продавали это, как это называется, такой барабан был, ну это еще в советские времена. И там доставали спортлото, что ли. Да, так называлось. Ну, такие карточки быстро взрываете. И вот я был свидетелем того, как один человек купил, ну на сдачу там. Купил эту лотерею быструю, прокрутил барабан и выиграл там, ну не знаю, что-то крупное. Ну такое случается раз, наверное, в жизни. И не в одной. И в момент люди с улицы набросились на этот барабан и расхватали сразу его. И, конечно же, ничего, не рубля вообще. Ну, сотни там было этих вещей, ну, не рубля просто. Вот так. Вот как жизнь устроена. Что чаще всего мы при наших попытках ежедневных, давайте разберем так, статистику. Нам сегодня повезло в жизни? Ну, в наших материальных планах. А вчера повезло в наших? Все они исполнились, как мы планировали? А вот эту жизнь, вот то, что мы прожили, мы уже исполнили ту задачу, которую планировали вообще на это время. А кому-то повезло, видите. А кто-то имеет очень большие деньги. Если с позиции денег рассуждать, конечно же. Кто-то большой успех имеет. Потом даже с легкостью бросает это все и начинает новое, и с такой же успех у него. Потом это тоже бросает, и новый у него снова успех. Знаете, всегда беспроигрышно. Почему везет кому-то? А кому-то, ну вот, хронически не везет, понимаете? Начнем с внешнего вида. Самое доступное нашему восприятию называется внешний вид. Вы хотите... Ко мне подошел один человек и сказал, я хочу изменить мир. Я посмотрел на его внешний вид и понял, что лучше не менять мир в эту сторону. посмотрите на себя в зеркало. Вы хотите изменить мир, изменить жизнь, улучшить что-то в этом мире. Посмотрите на себя. Вы способны это сделать? Вы способны сделать только то, чем овладеете. Тем настроением, которым владеете, можете передать это настроение. То знание, которым владеете, можете передать только те знания. Вы не можете делать больше, выше. Как бы потолка не прыгнешь, локоть не укусишь. Поэтому, если на самом деле мы хотим в жизни что-то изменить, сначала меняем внешний вид. Ну или, как говорил Нарбеков, нужно улыбаться. Как дурак нужно ходить сначала. Потому что сначала это будет неестественно улыбаться. Понимаешь? Ну чего ради улыбаться-то, да? Когда я был в Индии, в одном месте паломничества, там нужно было улыбаться. Задача такая. То есть вы не можете, вас туда просто не пустят, в то место, если вы не будете смеяться. Нужно смеяться. Это место Гокула называется в Вриндаване. Гокула – это древнее очень место. По преданию, там 5000 лет назад Кришна являл свои игры. Гокула – это место детских его игр. И там вот в том месте, где его дом родителей, там есть такая люлька подвешенная, священная люлька, где это божество Гопала на четвереньках находится. И нужно каждому паломнику подойти, там такая веревочка, и покачать его. Ну, как ребенка своего, почувствовать эти отношения. Как бы с Богом, как с ребенком вот почувствовать эти отношения. И обязательно нужно засмеяться. И знаете, такая очередь, много-много, такая очередь выстроилась туда, чтобы покачать эту люльку, и а я думаю, ну, какое-то условие, ну, какое-то нечеловеческое смеяться. Ну, я не хочу смеяться. У меня было плохое настроение вообще, понимаете? Ну, как я буду еще смеяться? Ну, дурацкое какое-то, понимаете, совершенно условие. Я вот злой стою в этой очереди, знаете, вот жду тоже, когда буду качать, думаю, ну, смеяться принципиально не буду, и все. У меня, знаете, протест какой-то. И как назло, каждый, кто подходит, качает, ха-ха-ха, смеется, понимаете? Ну, как дураки, ну, как назло, не один вообще, все смеются. Я подхожу, и мне очень сложно, думаю, что же я буду делать, смеяться, не смеяться, в конце концов, я уже стал сомневаться. И так, только взял эту веревочку и посмотрел в глаза этому божеству, ха-ха, я рассмеялся, и все. Я даже не думал ни о чем. О чем мы говорили до этого, я же забыл. Что сделать? Да. Вот Нарбеков говорит, привыкайте улыбаться, привыкайте к хорошим мыслям. Вот у меня есть незнакомый человек, он приходит ко мне, когда приходит, мы радуемся, ну, встречаемся, ну, встреча, ну, как гости, когда вы гости принимаете, сразу радуетесь, правда же? Начинаете за здравие. А потом он садится, и постепенно, постепенно радость у него уходит, и уходит уже такой, знаете. То есть, как бы угасание наступает. Это написано в древних ведах, что этот мир имеет угасающую природу, эта жизнь имеет угасающую природу, материальную природу. Но искра в этом мире никогда не угасает. То есть духовная искра неистощима. Вот интересно какое. Есть электростанции, например, а есть какие-то трансформаторы и батареи, которые мы заряжаем оттуда. Вы заряжаете свои сотовые телефоны, да, из этого источника, который как бы в примере в этом будет безграничный. Он всегда есть какая-то энергия. Не так, что энергии в какой-то момент не будет никакой. Сохранение энергии, физики говорят. Энергия всегда есть. Но вот вопрос, как подключиться к этой энергии? И у нас, мы такой представляем себе такой конденсатор, заряд определенной эмоций, физического здоровья, заряд пищи имеем, мы же в желудок пищу бросим туда и ходим с ней какое-то время, с этой пищей. Можем носить ее с собой, то есть какое-то время автономно можем двигаться, пока ее переварим и так далее. И нам нужна постоянная подпитка. Как вот этот конденсатор кончается, батарея, мы снова раз в розетку и снова заряжается, и снова в нормальном состоянии. То есть угасающая природа нуждается в поддержании. В этом как бы наш весь вопрос судьбы. Как поддерживать нашу судьбу на высоком уровне, материальном и духовном? Чтобы не было такого как бы упаднического состояния жизни. Что это такое? Ну, то есть был хороший человек вначале, а потом стал портиться. Деньги, может, его испортили, власть его испортила, или его личная жизнь испортила, жена его испортила, или муж ее испортил, или дети такие вот довели его до белого коленя, знаете, что он уже повеситься хочет просто. А был нормальный как бы человек, как же он угас. Здесь, в Алма-Ате, я когда гулял однажды в парке летом, я видел двух бомжей, которые живут под какими-то укрытиями, там пустой бассейн в центре города был, где я жил, недалеко площадь была. А, главпочтамт, и там вот этот пустой бассейн, где эти ивы красивые. Я там еще в детстве когда-то, помню, с родителями гулял, там был полный бассейн, и были лебеди, потом позже не появились. Так вот эти бомжи лежали там под этим островом, как бы искусственным. И что они ели? Собак ели там. Ну, потому что это ничего не стоит и никому не нужно. Можно поймать собаку и съесть ее. Вот так они живут как-то. Что-то находят на улице. То ли монетку, то ли бутылку, то ли еще что-то. Они как-то приспособлены выживать. Я тогда смотрел и подумал, а как же они дошли до такого состояния? Я думаю, что если вы внимательно посмотрите на жизнь таких людей, вот тоже зададитесь вопросом, а как это получается вообще? Они же не родились такими. Они могли родиться в семье бомжей, они могли родиться в хорошей семье, иметь хорошее образование. А что ж такое? Разочарование, потеря веры в себя. И они становятся вот такими опущенными, что могут просто только есть собак, и не хотят строить ни с кем отношения, не заинтересованы. Ни семья им не нужна, ни работа им не нужна, ни деньги, они все отреклись, ничего этого не хотят этой жизни вообще. И люди не понимают их, они даже боятся их. Они просто их быстро обходят стороной и даже не оборачиваются в ту сторону. Это как будто и не человек вообще. Это называется эмоциональное и духовное и физическое истощение. Вот так. То, о чем мы говорим. Природа материального мира такова, что мы с вами рано или поздно будем сломлены. Вот он, рок судьбы. Если не найдем поддерживающую силу. Вот в этом наша роль в этой жизни. Искать поддерживающую силу. Всегда иметь такие отношения, которые поддерживали бы нашу веру, энтузиазм, любовь. То, что нас держит на человеческом цивилизованном уровне еще и выше. В этом задача. Вот тогда мы сможем знать, что такое законы судьбы. Потому что эти законы судьбы я сам устанавливаю. Я заказчик. Я заказчик. Что посеешь, то пожнешь. Я заказал эти вещи. Например, мы же платим какие-то налоги. Если вы занимаетесь бизнесом, вы очень хорошо знаете, что нужно платить налоги. И немалые. А куда эти налоги идут? Ну, может быть, на строительство дорог. Какой еще? Пенсионный фонд, да? Что еще? Ну, социальные какие-то программы. Правоохранение, пенсия. Видите, 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 видите. А? Да-да, можно пошутить, не проблема. Будет веселей. Чиновника поддержать. Ну, их тоже нужно поддерживать. Тоже нужно поддерживающие силы, видите, всем. То есть мы вкладываем часть этих налогов, мы не знаем куда, просто отдаем правительству. А потом видим, у нас есть дороги, у нас есть то, почему? Потому что мы вложили туда энергию. Так мы оплатили свое будущее. Я привожу еще один пример. Сейчас можно заказать любой продукт, мебель ли это, или стиральная машина, неважно, просто по интернету, правда? Есть интернет-магазин, вы там со счета что-то, ну, то есть все можно сделать дома. И вот вы проплатили стиральную машину, хорошо? И через несколько дней к вам звонок в дверь. Может, вы уже и забыли, закрутились, но, оп, стиральная машина. Видите, будущее ваше уже предопределено, потому что вы оплатили стиральную машину. К вам точно они приедут и будут устанавливать, что вы уже это проплатили. И также все, что в нашей жизни случается, мы уже с вами проплатили в прошлом. Но не знали об этом устройстве. Мы понятия не имели, как это все устроено в этой мире, как этот механизм работает, мы не видим его. Подобно детям, которые понятия не имеют, как это родители деньги зарабатывают и покупают все необходимые вещи, и кормят их, но они не знают об этом механизме, они просто заказчики, они говорят, дай то, хочу это. И когда отец говорит, я на работу, он думает, это какая-то игра, это какое-то его развлечение, очевидно, да? Как это связано вообще с исполнением моих желаний? Отец уходит на работу, у него даже нет времени пообщаться со мной, видите, он только свою работу знает, но он не понимает, как это связано с его жизнью. Подобно этому в мире устроено так, что все связано в этой мире с нашими желаниями, но мы не знаем тонкого механизма. Но веды говорят, этот механизм существует, что посеешь, что пожнешь. Начинается механизм именно с желания. Вы толкаете маленькую шашечку, оп, она падает, задевает чуть более тяжелую, оп, а та более тяжелая, в конце падает глыба. Ох, механизм какой, видите. Я другой еще пример привожу. Чтобы зажечь свет в этом зале, нужно просто включить там рубильник. Кнопку нажать одним пальцем. Оп! И свет. А что на самом деле происходит? А на самом деле, когда вы нажимаете кнопку, незначительное движение делаете, включаете целый огромный механизм трансформаторов, там атомная электростанция, проводники и все прочее, прочее. Все уже работает. Просто на одно ваше движение такая реакция. Это называется закон кармы. Давайте найдем в этом законе судьбы ту кнопку, которую нужно просто нажать нашими обычными человеческими усилиями, и будет успех, и система подключится вся, везет. Вот что мы забыли. Где та кнопка в жизни? Где та удача? Куда мне нужно нажать? Как сделать так, чтобы люди все меня любили, доверяли, уважали? На этом же строится успех жизни. И на работе на этом строится успех жизни. И в личной жизни успех строится на этом принципе, на принципе взаимоотношений. Вот они, законы судьбы, главные. Это то, чем мы больше всего пренебрегаем в нынешнее время. Все чаще и чаще отношения рушатся, все больше и больше люди друг от друга отчуждаются, при этом они ждут, что им в жизни повезет. Повезет означает, что кому-то вы нравитесь, хотя бы внешний вид, что кто-то вас даже любит, понимаете? Кто-то ради вас может многое отдать, что вы для него очень ценный человек. Вот что такое везение означает. Не так, что просто кто-то потерял, вы нашли. Это тоже может быть везение. Но дело в том, что когда он потерял, он будет искать потом, где же я это все потерял. Это не тот, это не дар судьбы, скорее всего. Это не то, что приносит радость и настоящую удачу в жизни. Потому что когда мы это получаем во взаимоотношениях, мы знаем, как это использовать дальше. Но представьте, дайте глупцу $1 000 000, что он с ними сделает, если нет разума? Не в коня корм называется такая удача. Не в коня корм, что толку его кормить такой пищей. У него нет разума, чтобы воспользоваться этим. Видите? Но если у него есть разум, это очень полезно, заработать $1 000 000. Например, в Америке я слышал, есть такая программа. Один знакомый мне рассказывал об этом, он был там. Каждый человек, собственно говоря, может, имеет право презентовать какую-то свою программу для общества. Ну, полезную, которую он считает, что он хотел бы сделать для общества что-то ценное. Вот предоставляется ему сцена и зал, и туда приходят богатые люди. Это регулярно происходит. Это устраивают сами эти богатые люди, которые желают вкладывать свои средства в что-то хорошее в стране. Они предлагают, что у вас есть какие-то предложения, проекты, пожалуйста, вот вам сцена, мы придем, предлагайте какие-то темы, если нас заинтересует, мы придем, послушаем вас, если вы нас убедите, то вот обещание. Сразу же вкладываем $500 000 в ваш проект и посмотрим, что получится. Ну, сообща. Для них не проблема. И мой друг присутствовал на одной такой программе. Какой-то человек, активный, говорит, такой молодой, перспективный, рассказывал, объяснял о своем проекте, какую пользу он хотел принести обществу. И он получил в этот вечер $500 000, чтобы он начал этот проект, чтобы все хотели посмотреть, как это будет у него происходить. Он убедил всех этих людей. Видите, мы хотим вкладывать свою энергию не просто в кого-то, а в чей-то разум, в чей-то талант, в чей-то успех. Разделяем таким образом. Видите, взаимодействие происходит. Кто-то хотел бы это сделать. Вот оно везение, вот оно удача. В чем везение? Кого-то заставить жениться на себе? Или кого-то заставить выйти замуж? Или это добровольно происходит? Кто-то хочет жениться на вас, кто-то хочет за вас замуж. Видите, есть разница в этом. В чем успех? В чем везение? И к жизни мы часто предъявляем такие претензии. Мы как бы заставляем жизнь служить себе. Мы настаиваем, мы давим, мы требуем и так далее. И в конце концов у нас претензия к жизни же у всех. К этой самой судьбе ненавистной. К этому року, который мне мешает выполнять все желаемое. Но мы не знаем одной вещи. Если мы хотим получить что-то на самом деле большое в этой жизни, нужно пожертвовать тем малым, что мы имеем. Вот для чего разум нужен. Как эту жертву совершить без потерь? Ведь нас больше всего это волнует, верно? Я не прочь вложить свой разум, свои средства, что-то более великое. Но дайте мне гарантию, что это не будет потеряно мной. А то я вложу еще это, потеряю, ни с чем останусь, правда же? Вот это означает отсутствие разума. Вот таким образом. Мы говорим иногда о предвидении. Вот будущее, гороскоп. Мы часто обращаемся к этому. Но веды говорят, должно быть предвидение интеллектуальное. А если даже вы идете к астрологу, который не имеет развитого интеллекта, будхи, он не предскажет вам, собственно, все необходимое в жизни. Он представит это лишь поверхностно, потому что предвидеть нужно, основываясь на интеллекте, на разуме. Не путайте фантазии ума с интеллектуальным предвидением. Интеллектуальное предвидение означает, что все ваши планы, они исполнятся. Все. Если вы видите ключевые моменты, и знаете, где нажимать кнопки, не самим механизм работает, все, а это автомат. Как материальная природа, она работает как автомат. Солнце всходит и заходит точно. Лунные фазы очень точны. И все подчиняется живой этим фазам, этой погоде, этим циклам, этим временам года, временам суток. Все очень точно работает. Несложно предвидеть, да, что завтра тоже наступит утро. И мы даже точно можем сказать, в какое время солнце взойдет. Смотрите, все точно циклирует. Это разум. Ведь природа разумна, и у меня есть разум, и я могу понимать поэтому. А если природа неразумна, если там хаос один, даже если у меня есть разум, я не могу ничего понять. Или наоборот, природа разумна, несомненно. Но в моем разуме хаос. Я тоже не могу ничего понять. Как же совместить мой разум с законами мира? Вот что такое великий человек. Вот это интеллектуальное предвидение. То есть можно видеть будущее, можно видеть прошлое, можно понимать настоящее. Сейчас я уже не молодой человек, я уже, оценивая опыт моей жизни, то, что наблюдаю, происходит, я могу уже понимать, что жизнь совсем не то, что мы о ней думали еще 10 лет назад, или 20 лет назад, или 30 лет назад. Совсем не то, что мы думали. И совсем не то, что мы сейчас понимаем с вами. Очень редкие люди понимают смысл происходящих событий вообще в этой жизни, в мире или конкретно с человеком. В основном все говорят, ну не повезло, или случайность, или успех, или то, или другое. Не обращают просто на это внимания, на эти события, не понимая их. Как калейдоскоп событий, знаете, они просто перебирают все на свете, но никаких выводов сделать не могут в этой жизни. Просто ждут какого-то успеха, не опираясь даже ни на какие интеллектуальные разумные основания. Просто ждут. В основном люди ждут, когда же будет лучше, лучше, лучше. Но если вы инженер, и вам нужно построить мост через реку, как в Владивостоке построили такие мосты, знаете, я такого, там не мог такого, я когда-то жил в Владивостоке. Там бухта Золотой Рог, вот этот океан есть, японское, это море, вернее, Дальний Восток. И она входит прямо вот в эту городскую черту, вот эта вот бухта Золотой Рог, там прекрасное место для порта. Потрясающе, лучше эта бухта Золотой Рог называется. И весь город расположен как бы вот вокруг эти полуострова и острова, вот таким образом. И чтобы проехать, скажем, из одной части города в другую, нужно вот такое кольцо сделать, боже мой. Или какой-то катер там, это тоже сложно, много народу. Трудно было передвигаться. И они построили мосты через залив гигантский. Несколько километровый, прямо по морю. Несколько, аж до Русского острова туда. И вот если вы строите такой мост, то вы должны не фантазией руководствоваться. Вот такой-то мост, знаете, душечка, помните, Манилов, от нашей деревни, да прям в Санкт-Петербург, вот было как бы удобно, он планирует. Нет, нужен инженер, который знает науку, как это предвидеть, как это осуществить, эту идею. Например, наука называется сопромат. Если вы учились, вы знаете, что такое сопромат, сопротивление материала. Вы должны знать свойства материалов, из которых вы будете просчитывать какую-то конструкцию, их легкость, прочность и так далее. Долговечность, пожароустойчивость, то есть масса всего нужно знать. Прежде чем вы спланируете и осуществите что-то важное и работающее в этой жизни. Что касается сопромат, противная наука, говорят. Скучно, знаете, фантазировать так легко, изображать что-то красивое, а вот это вот все потом, берете все эти детали, это все нужно тоже все помнить, как-то скука какая-то. Это более-менее понятно в нашем случае, что да, нужно, конечно, быть реалистом, и на песке дом строить не нужно. Понятно, что нужен фундамент, и мы понимаем это хорошо. А крышу из такого материала, это мы уже выучили. Ну а в нашей жизни, если говорить о наших отношениях человеческих, то на каком фундаменте вообще мы строим свою жизнь? Вот я смотрю, многие люди женятся, выходят замуж. Я на них смотрю, у них эйфория чувственных наслаждений. Но они не являются фундаментом друг для друга. Никак. Некой фантазии просто. Это не фундамент жизни. Это просто какое-то украшение сразу же. Знаете, без фундамента сразу украшение поставить на подоконник. Просто я планирую, здесь будет подоконник, здесь будет кровать. Вот тут я рюшечки сразу же повешу. Как дети строят дома, знаете? Не сразу рюшечки там какие-то делают, все условно называют. Фундамент уже есть как будто бы. Это тоже как будто бы уже есть. Осталось только рюшечки повесить и цветочки, и все. И можно жить, и шторочки. Ну, как это обычно мама делает. Там не сарайчики, так и строятся. И при первом же там ветре каком-то или дожде эти сарайчики все разметают. Все вот таким образом. Вот так наша строится жизнь часто. Доверяем ли мы друг другу вообще, когда объединяемся в какие-то группы, семейные или на работе? Чаще всего нет. Мы фундамент не имеем, оказывается, такой, на котором было прочно на этих отношениях строить свою жизнь, как этот наш казахстанский индус. Вот мы были в Темиртау, это его заводы там, помните? Metal Steel, да, так называется? Lakshmi Metal Steel, да-да-да. Вот. Это его бизнес, большой бизнес. А в чем секрет как бы его успеха? Он делился в интервью, когда его спросили, в чем секрет вот вашего такого большого успеха в бизнесе? На каком фундаменте вообще все это делаете? Почему у вас так все хорошо работает? Он сказал, хотите услышать секрет? Это секретная информация. Но только для Алматы, сами понимаете, в редких случаях только. Потому что, говорит, наш бизнес семейный, мы друг друга не обманем, там есть фундамент. Вот. Наш фундамент в судьбе – это отношения. Если возвращаться к теме дружбы, то в трудную минуту нам никто не поможет в этой мире, кроме настоящих друзей, кроме настоящих родителей, кроме настоящих супругов, если это настоящее. Вот это нам нужно и найти. Вот и все. И мы сможем преодолеть все повороты судьбы, а их будет немало. Если вы пойдете прямо вот так вот, не сворачивая, знаете, так решительно по городу, у вас все равно будут препятствия. Светофор загорится. Человек выскочит какой-то. Машина. Дом на вашем пути появится. Вы не можете так планировать упрощенно свою жизнь. Вы должны быть готовы преодолевать препятствия. А зачем, собственно говоря, эта судьба устраивает нам все эти препятствия? Она что, играет с нами? Нет. Знаете, как называют мать природу в ведах? Учитель. Мы проходим обучение. Знаете, в чем заключается обучение и высшее образование? Не в должности, не в специальности, нет. В очищении от эгоизма. Это все. Все с этим приходит, вся удача. Вас любить начинают. Ценить. Дороги друг другу. Автоматически. Вам не нужно искать любовь, как сумасшедшему человеку. То одно, то другое, то третье. Вам не нужно искать тут настоящие дружбы, разочаровываться, впадать в депрессию, потом запивать и принимать наркотики, объясняя свое несчастье в жизни, эту неудавшуюся любовь или дружбу. Нет, нужно просто научиться контролировать свои чувства и избавиться от ложного эгоизма, и все, от ложных самоотождествлений, от неправильного своего понимания. Вот она наша, как бы, цель судьбы – самопознание. Чем больше ложное эго человека, тем больше препятствий будет встречаться на его пути. Собственно говоря, это не препятствие. Он так считает, что это препятствие. Вот я сейчас скажу, если человек смиренный, и мы сделаем ему замечание, для него это будет проблемой? Нет вообще. Он скажет спасибо, ну, немножко расстроится, что он как-то, вот, знаете, вот, как-то не очень хорошо себя повел, допустим, или какое-то качество провел не очень хорошее. Немножко может расстроиться, но это не собьет его с толку. А если мы подойдем к какому-то гордому человеку и сделаем замечание ему, для него это будет целое препятствие. Потому что я больше не могу сосредоточиться, понимаете, я не могу даже на работу сегодня идти. Ну, он такое сказал мне, она мне такое сказала сегодня. Как я могу вообще дальше спокойно вообще что-то делать, а? Дайте мне валерьянки или дайте мне полстакана водки. Я требую вообще. Восстановите, вдохновите теперь меня. Понимаете, в чем? Что такое препятствие? На самом деле препятствий никаких нет. Это интересно. Жизнь – это интересная штука. Если нет ложного эгоизма. Если нет ложного эгоизма, мы просто понимаем друг друга. Но прежде всего, хотим понимать друг друга. Вот пример. Что мы больше хотим, общаясь друг с другом? Видеть недостатки и видеть достоинства. Есть такая высшая культура, называется вайшнавская культура. Это самая высшая культура, потому что эта культура никогда никого не критикует, а ищет только хорошие вещи. И когда находит, о, видите, я же говорил, это хороший человек. Вот я же раньше, помните, говорил, вот видите, это хороший человек. А есть другая культура, не вайшнавская, а вайшнавская называется. Я же говорил, вот вы все хвалили его, посмотрите теперь, а? Видите, это недостаток у него. Он не такой уж хороший, как казался. И вот видите, ну какая же культура, что мы выбираем, где же препятствия? Где же любовь? Любовь не означает, что все гладко, сытно, тепло, комфортно. Это любовь. Да, как эти, вот, как эта мебель. Любовь подобна вот мебели у нас. С этим, с электронным управлением. Вы садитесь, там кнопки нажимаете, она так поворачивается, как это мнет вашу спину, это трет, понимаете. О, какая любовь. Понимаете? А вы тут просто управляете этой системой, оказывается. Она не сама, она сама не знает, что делать. Но вы обучены управлять, манипулировать. Вы изучаете психологию, это науки, а потом человека манипулируете, чтобы он чесал вам спину, там, выполнял желания всевозможные. Ну, вы, конечно, тоже что должны делать? Подчиняться его каким-то тоже манипуляциям, иначе не будет обмена. И люди думают, вот это любовь. Я чешу тебе спину, а ты чешешь мне спину, вместе чешем друг другу спину. Это любовь называется. Нет. Любовь без долга не является никакой вообще любовью. А долг означает, что мы должны быть честными, справедливыми, опираться на какие-то законы. Но честность главная. Милосердными, терпеливыми. И много других качеств, скажем, не создавать себе врагов и не думать ни о каком враг. Это долг, видите. Это то, что мы требуем от себя и ожидаем от других. Не просто какая-то любовь, а ожидание или даже требование. Это необходимо, ты должен это делать. Кто скажет, а почему должен быть смиренным перед тобой вообще? А? Кто ты такой? Это нужно сказать, а это наш долг. Смирение – это наш долг. Ты должен быть таким, и я должен быть таким. Иначе нам в жизни не повезет. Ни тебе, ни мне. Ты должен быть счастливым. Если ты человек, ты должен знать, как быть счастливым. Ты можешь сказать, это мое личное дело, быть счастливым, не быть счастливым. Помни, что твое счастье зависит многое вокруг. Как это говорят, либо вы служите Богу, либо вы служите дьяволу. Вы не можете остаться где-то посередине. От вашего выбора зависит многое. Если вы служите Богу, вы можете много хорошего сделать. А если служите дьяволу, ну, такой человек называется каличел, он не понимает, что делать, он инструмент просто. Таких людей полно, они говорят, а мне какое дело? Я никому не служу. Я просто делаю, что хочу. Вот это и есть каличело. Который действует через позывы чувств и инстинктов. И говорит, это моя свободная воля выбора. Я делаю что? Я свободен. Какой же он свободен? Как же он может быть свободен? Посмотрите. Недавняя информация о Норвегии меня вывела из равновесия на несколько дней просто. Я не знал, что так быстро деградация происходит. Причем страшнейшим образом. Узаконенные инцесты. В Норвегии. Дети новорожденные, уже новорожденные, рассматриваются узаконенно, могут рассматриваться как сексуальные партнеры. Новорожденные дети с нуля уже он рассматривается как сексуальный партнер. И узаконены более 30 видов браков, включая как с разными животными, с чем угодно. То есть, какие угодно, любые комбинации вообще. Более 30 браков. Это законы Норвегии современные. Причем выглядит эта страна успешной, красивой. Я набрал в интернете, посмотрел картинки. Боже мой, какая цивилизация. Там все сияет, красиво, блестит. Все, знаете, там дороги идеальные. Здорово развито, видите. Деньги есть. Вот на что они все клюют. На эти самые деньги. Евросоюз. Деньги. Они говорят, прежде чем вступить в Евросоюз, говорит Украине, вы должны сначала узаконить геев, лесбиянок. А потом Евросоюз, потом богатство. Это их требования. Каково? Каковы законы? И это называется свободой? Нет, это диктат вожделения, веды говорят. Вы служите Кали. Служить Богу – это другое. Более высокие энергии есть в человеке. Если мы при помощи разума распознаем эти энергии, мы можем победить судьбу. Как говорится, вы можете действовать так, что можете жаром солнца пользоваться, чтобы менять жизнь. Брать энергию откуда угодно. Если вы доступны Богу, а Бог доступен вам. То есть у вас есть отношение в этом везении. Везение, что есть связь с высшими силами. Вот он человек. Вот его предназначение. Остальное более-менее животное существование, говорит в ведической книге. Просто решать проблемы сна, еды, совокупления, обороны. И ждать, что повезет. Найду еще одну самку, и все, это мне повезло. Или еще заработаю какие-то там 3000 деньги, я это считаю везением в жизни. Нет, конечно же. Это бред сивой кобылы. Но мы с вами интересуемся это законами, видите, какими судьбоносными. И как играет здесь моя свобода выбора и эти высшие законы, как они связаны? Они действуют одновременно, поэтому трудно разобраться в этом. Все законы действуют одновременно. Как, допустим, в теории Дарвина, в эволюции трудно разобраться, потому что все виды жизни существуют одновременно. А не так, как мы бы думали, как Дарвин предположил бы, что вот от А до Б, и вот эти виды начнут меняться, те отмирают, эти происходят, новые добавляются. Нет, они все одновременно существуют и взаимодействуют друг с другом. Недавно один ученый, еще один исследователь, отказался от этой теории. Сказал, это глупость. Один мой знакомый поехал в Каир. Или Иран, не помню, недавно был. Я путаю эти страны, потому что там не был. Ну, мусульманская страна, она такая очень... Законы шариата там твердые, основываются на этом. Это не светское государство, так я понимаю. Это именно вот на законах шариата оно основано. И там у них друзья какие-то были, они поехали с сестрой, там, с семьей, и больше месяца провели в том месте. И говорит, я как-то вдруг заметил, что люди какие-то все улыбающиеся ходят по улице. У них там намаз 5 раз в день, то есть они молятся, читают Коран, в каждой семье они очень набожные. И я заметил, что они какие-то все улыбающиеся, какие-то вот в хорошем настроении всегда, как бы вот нет этих депрессий или антидепрессантов постоянно, там кофе, там глушить какие-то свои проблемы, такого не существует, молитва и все. И я, говорит, с этим другом, которым мы остановились, разговариваю, говорю, слушай, а что такое счастливый? Вот и все тут такие вроде как счастливые. Он говорит, а какой такой счастливый? Я обычный, как все. Я говорю, ну я про это говорю, что все какие-то здесь счастливые. Ну улыбаются, то есть, ну у них хорошее настроение. Почему? Ну я потому что вы молитесь, да, так часто. Он говорит, не знаю, может быть, но вообще-то я, говорит, хотел бы жить в Париже, допустим, во Франции или в Англии где-нибудь всей семьей переехать. Такие планы у нас. А мой знакомый говорит, подожди, подожди. Ты понимаешь, там другая культура совсем. Это Запад, там совсем другая культура. Ты не понимаешь, что ты хочешь? Он говорит, ну и что? А что там плохого? Говорит, ну для тебя Бог какое значение в жизни играет? Говорит, для меня? Ну как? Главное, конечно. Говорит, главное. А там нет. Там в основном люди атеистичны. Говорит, ну и что? Ну я в семье буду учить своих детей. Я буду читать Коран, Священное Писание, им все это привью в семье сделаю. Говорит, ну понимаешь, ты в своей семье скажешь детям, что Бог создал человека, а там в школе скажут, что он от обезьяны произошел. Говорит, этот молодой человек рассмеялся, сказал, не шути со мной. Он не знал об этом, оказывается. Живя в Иране, что такое преподают, скажем, во всей Европе, в цивилизованной стране. Он сказал, да ты что, такое быть? Да не, твои шутки, как всегда. Говорит, я тебе не шучу. Я тебе серьезно говорю. Ребенка, всех детей, даже в вузах обучают тому, что человек произошел от обезьяны, дорогой мой. И он еще больше рассмеялся, говорит, нет, нет, хватит шутить. Я, говорит, сестру свою позвал, чтобы она подтвердила. Все ему подтвердили этот факт, он все равно в это не понял. Он сказал, нет, ученые не могут такое сказать. За что вы говорите вообще? Ну как ученый человек такое может сказать, видите? Он так, говорит, и не поверил, хотя мы все свидетельствовали, говорит, ну так и не поверил в это. Что ученые могут такое в учебниках написать и детей обучать этому, что твой отец обезьяна, дорогие мои. Если мой отец обезьяна, то я должен к инстинктам вернуться. Автоматически я чувствую эту связь. Я учусь у животных, как есть, как совокупляться, как обороняться. Видите, у него клыки. Рррр, и все. Вопрос решен быстро. Это откуда школа? От животного мира. От теории Дарвина. Но если вы думаете, что человек это какое-то божественное существо, вы учитесь по-другому уже. Судьба меняется, как вы думаете? Это разве не фундамент? Разве не об этом нужно думать? Как же улучшить свою судьбу и вот это законы везения? Кто нам будет? Обезьяны помогать или свыше кто-то поможет? Ну, обезьян нужно долго обучать, мне кажется, чтобы они помогали. Ну, собаки помогают немножко нам, когда дома они сторожат, допустим. Ну, корова помогает, молоко дает. Все это есть. Но не совсем так. Это не корова, это устройство свыше предусмотрено. Все. В Москве приехало телевидение. Программа была о вегетарианстве. У них сейчас там сильно распространяется. Целый телеканал вегетарианский есть уже. И были вопросы, что я вегетарианец, старый уже, отмирающий. Как Дарвин бы сказал, вымирающий, я вегетарианец. Вот. Ну и вопросы ко мне были. И вот я говорю, что вегетарианство, это значит, меняется характер, меняются качества, меняется судьба поэтому. Просто пищу меняете, и очень много в жизни изменится. Он говорит, это хорошо, что вы говорите, но у меня тут одно сомнение. Он сам-то вегетарианец тоже. Говорит, ну у зрителей много сомнений на этот счет, потому что вот вы говорите, что характер становится мягче, добрее, а вы выживете с таким характером вот в этой конкуренции в жизни. Вот о чем люди беспокоятся. Если мы станем вегетарианцами беззубыми, нас съедят акулы зубастые, которые... Как же нам приспособиться к такой жизни? Среди таких хищников... Какой-то будет, знаете, такой вегетарианец, такой, знаете, порхать. Да его съедят сразу же, несомненно. И вот люди не могут понять, да, если я стану таким беззащитным, таким вот добреньким, ну что же. И ответ был таков, пришел мне в голову тогда ответ, как раз про корову, с коровой было связано. Корова – существо доброе. Согласны с этим? Добрейшее существо, абсолютно невинное. Не агрессивное по отношению к человеку, никому. Она жует траву и все, вот так вот пьяными глазами смотрит на вас. Подойдете к ней, подергаете, молоко даст, с удовольствием даст молоко, потому что она любит вас просто. Любит любого, кто вот подходит, там, обращается к ней. Она по-доброму относится ко всему. В ведах написано, это существо из глубины добродетели. Ну, доброе такое, все. Тучное, доброе такое, смешное существо. Морда у нее очень такая теплая, дышит она очень хорошо, смотрит доверительно, доверяет вам, если вы ее не пугаете. Но если эту корову привести в стадо тигров, бывает стадо, я сейчас слово использовал, стадо. Стадо тигров не бывает. Ну, в стаю тигров, да, или в стаю волков, хорошо. Она выживет там. Вот видите, в чем вопрос вегетарианцев. И вы тоже в это верите, что корова не выживет? А как же она дожила до нынешних дней, а? Скажите, пожалуйста. А потому что ее защищает высшая сила, человек. Вот и все. Попытайтесь понять, что мы всегда с чем-то связаны. Ну, хотя бы вот государство мы связаны. Ну, более или менее. Более или менее кто-то связан больше, кто-то меньше. Но эту связь мы как-то можем создавать. Или с семьей связаны. А вот эта высшая сила, вот этот рог, он не злой вообще случайно? Вот что меня интересует. Вот этот человек, он не убьет меня потом, когда молоко кончится? Вот в чем вопрос. Человек защищает корову от тигров, но сам-то он ее убьет и съест. Это означает, что мы не приняли прибежище в добродетели. Вот в чем дело. Это значит, что мы наивны и доверяем низшим гунам природы. Вот в чем наша неудача, наша судьба. Опять же, это не интеллектуальное предвидение. Мы не с того материала строим отношения. База должна быть добродетельная, прочная, надежная, доверительная, любовная. Вот это нужно построить, создать такую базу для себя, для своих детей, для потомков и передать. То есть божественное сознание необходимо, чтобы научиться жить по высшим законам. Когда низшие законы вас просто не имеют права трогать. Не имеют права даже коснуться к вам, эти законы. Вот как мир устроен. Есть невидимые вещи в этом мире, которым все подчиняются. Знаете, какие самые сильные кандалы в этом мире, говорят веды? Я не знал об этом раньше. Когда мне было 27 лет, я впервые, наверное, об этом прочитал и был поражен, как точно это сказано. Говорит, есть тюрьма, где нет цепей, нет замков. Но никто отсюда не вырвется. Почему? Есть надежные кандалы. Вожделение. И вы ничего с этим не можете поделать. Эти желания. Например, можно сказать, что в жизни бывают такие случаи, вот где-то война идет, самоубийство. Если собрать все это вместе, ужасно все это. Но если этот поток информации сейчас организовать, нам преподнести на этой лекции, то, знаете, в какую депрессию можно погрузиться, как нам плохо станет сразу же. Если такой поток обрушить негатива, который вот реально факт сейчас вот вокруг нас происходит. И все же нам нравится эта жизнь. Нас что-то здесь очень держит, это надежда. А что? Верно, чувственное наслаждение. Наше вожделение. Ну, в чем дело? А скажите, пожалуйста, вот это вожделение, вот эти желания наслаждений собственных улучшат мое окружение, улучшат эту жизнь? Или я стану очередным вором в этой жизни, который хочет что-то принять и спрятать для себя исключительно? И так думать, вот теперь я буду счастлив наконец-то. Сколько встречал людей, которые думают одно и то же. В разных частях света, причем, думают одно и то же. Сейчас нужно что-то быстренько заработать на всю жизнь, а потом ничего не делать. Все. Деньги где-то взять, спрятать надежно, хорошенько, или там построить несколько домов, сдавать, и все. И живи нормально теперь. Одевайся, езди туда, деньги есть, понимаете. Все, наслаждайся жизнью. Сколько воров сейчас развелось? Воров, вернее. Который мыслит вот таким, это менталитет вора называется. Он же так, ну, сейчас быстренько хапнуть, спрятать, а потом по ресторанам. Вот, как жизнь прекрасна, оказывается, я не знал об этом. Что об этих ужасах говорите? Зачем об этом говорить? Жизнь прекрасна. Нужно жить с умом. Это их наука, их школа, их фантазия. Веды говорят, нет, Пока ты не сделаешь что-то хорошее от сердца, ты никогда не почувствуешь настоящего счастья. Ты будешь просто показывать всем свое счастье, но ты никогда не обретешь его. Показное счастье. Показное счастье – это внешний вид, который мы культивируем. Но на самом деле веды говорят, не смотрите на внешний вид, смотрите в глаза человеку. Глаза вас не обманут. Если он счастлив, вы сразу это увидите по его глазам. Глаза, они насыщены добродетелью, если человек счастлив. Добро и суть излучают оттуда. На самом деле все таланты, вот, которые мы имеем в Казахстане, или в России, или в мире, певцы ли это, или какие-то деятели талантливые, посмотрите вы глаза. Внимательно, с этой точки зрения, вы увидите, у них есть запас добродетелей, вот поэтому они успешны. Им люди доверяют, они слушают. У них есть разум добродетель. Если даже небольшие ораторы, но вот это качество побеждает каким-то образом. Он имеет влияние все равно на этот человек. Что есть запас добродетели. Добрый человек и добрый разум. Как мы встретили одного богатого очень человека российского. Вообще не очень простой. Сразу со всеми, без знакомств, знаете, сразу начинает разговаривать, открывает свой ум, планы. Очень богатый. Уже плюнул на все эти деньги давно, уже ему уже все равно. И что же он хочет сделать, богатый человек? При всем таком огромном богатстве у него главная идея – изменить мир к лучшему. Он хочет свои деньги вкладывать в добрых, духовных людей. Говорит, я туда миллионы сейчас вложу, в эту сторону. Потому что они изменят мир. Я хочу изменить мир, я не могу, но у меня есть деньги. И я знаю теперь, куда деньги это использовать. Нужно найти таких людей и поддерживать их, и они изменят мир. Потому что деньги, как дождь, где пролилось, там и вырастет. И как же он додумался до этого? Как он захотел свои деньги? Я знаю еще одного человека, который 20 миллионов долларов храм строит в Майяпуре до неба. Почему? Потому что он хочет служить своему духовному учителю, потому что он верит ему, что он в сердце принял эти вещи. Он еще, когда был молодым, сказал, он внук Форда, он сказал, я все свои деньги отдам только духовному учителю. Все до копейки отдам ему. Потому что этот человек, он сделал так много для людей всего мира. Он свою жизнь отдал людям. Я отдам ему все деньги туда. И он это сделал. Спустя 30 или больше лет, когда гуру давно уже ушел с планеты, он сказал, я это сделал и сделаю это. Как это происходит? Это взаимоотношения. Вот так веда говорит, к вам придет само по себе, если вы дороги каждому, и вам дорог каждый. Вот они законы судьбы. Они просто какие-то случайные вещи, какие-то хаотические движения, непонятные в жизни, вечные ожидания. Когда же моя жизнь улучшится? Где же найти такого партнера? Главная сейчас задача у всех, где найти такого партнера, который бы исполнил все мои желания в жизни. Вы ищете Бога на самом деле. Когда думаете так, вы ищете Бога. Но ваш партнер не является таким божественным еще пока. Вот в чем неудача. И вот нужно стать таким человеком. Человеку до Бога недалеко. Рукой подать, говорится. Рукой подать. Но путь лежит только через добродетель. Никак иначе. Путь не лежит через злодеяние или эгоизм. Поэтому путь божественный – это очищение от эгоизма и поиски Бога исключительно в собственном сердце. Ни в каких других вещах. Именно в сердце нужно найти. Это сокровенное глубинное знание, дано человеку. Постигнув которое, больше нечего больше постигать, говорится. Вы достигаете этого состояния и понимаете, что больше выигрыша не существует. Это выше, это состояние называется самадхи, технический термин. В этом состоянии самадхи можно активно действовать и жить в этом мире. Делать то же самое. Но уже вы абсолютно счастливы. Счастье не означает, что теперь, когда вы уходите, сразу же зеленый свет загорается перед вами, и тучи тут же рассеиваются, и солнце начинает, и цветы с неба сыпятся, понимаете. И домой приходите, там уже обед вас ждет, конечно же. Нет, это мы все сами будем делать. И мы должны все это делать, потому что именно делая эти вещи, мы создаем счастье. Вот почему мы должны работать, чтобы поддерживать счастье, а не в упадок все это приводить постепенно. Как все это делать дешевле, как это все делать быстрее, рациональнее, не так ли? Рациональный взгляд на вещи испортил нас. Рационалисты. Это имеет место быть где-то, но не ко всему применяется. Представьте, что такое рациональный подход к жизни. Вот корова ходит по лугу. И вы смотрите, как рационалист на нее, и думаете, боже мой, сколько тут мяса. Но вы можете так на свою мать посмотреть? Сколько она еще молока будет давать мне? Так, рационально, если разобраться. Она сколько меня еще будет поддерживать? Сколько мне еще нужно содержать ее вообще? Общаться с ней? Как это можно применить по отношению к живому существу? Рациональные методы. Как шутили в Советском Союзе, что Хрущев успел соединить ванну с туалетом, но не успел совместить пол с потолком. Рациональное мышление. Творческое рациональное мышление, видите ли? Как Булгаков в «Собачье сердце» описывает, что когда эта комиссия приходит из рабочего класса к этому врачу, и говорит, у вас слишком много комнат, у вас вот тут столовая, тут спальня, тут у вас рабочий кабинет, тут еще что-то. Мы у вас столовую заберем, как бы национализируем. А обедать будете в спальне, рациональное мышление. Видите, все можно упростить в нашей жизни. Это на санскрите называется сахаджия, упрощенная жизнь. Например, золото в ушах, нерационально, столько денег не напасешься. Пластик, покрытый пленкой, о, рациональное мышление. И люди думают, теперь они разбогатели. Рациональное мышление – это фикция. Никакого рационального мышления в этом смысле не существует. Нужно знать природу и уважать ее, вот и все. Все женщины должны носить золотые украшения, написано в ведах. Настоящие. Если даже у вас денег нет, не оправдывают, вы должны иметь золотые украшения. Муж заботится об этом. Каждый муж должен покупать золотые украшения женщин, написано в ведах. Иначе вы не будете счастливы. Настоящее золото, не подделку, не пластик. Женщины, проверяйте на зуб. Когда муж приносит вам эту подделку, вы проверяете, скажете, не, дорогой, это не любовь, это рациональное мышление твое. Ты на меня смотришь, как на корову удойную. Или на источник просто секса. И, а нет, настоящие отношения должны быть. Если ты ценишь, ты должен стараться что-то делать. И она старается что-то делать. И все стараются что-то делать. Вот в чем идея. И вот тогда мы видим, судьба дана нам великая. Потому что мы заказчики. Мы заказ делаем. Мы должны сделать великий заказ и соответствовать этому заказу. Итак, не думайте, что без наших усилий все совершается, наша судьба уже запрограммирована, ничего делать. Нужно просто ждать, когда же, наконец, с неба свалится миллион тенге хотя бы. Мы же не говорим миллион долларов, хотя бы миллион тенге. Никаких ожиданий. Нужно действовать ежедневно, знать, в чем мои обязанности, в чем мой высший долг. Никакого рационального мышления. Не упрощайте эту жизнь. Нужно очень много трудиться. Чтобы достичь счастья, нужно развить правильные взаимоотношения. Это есть фундамент нашей жизни. А когда есть фундамент, все остальное уже легко. Это радость, это творчество, это знание. И тогда это легко, если вы счастливы, в знании находитесь. Все ваши поступки, они точны. Они удивительны. Они совершенны становятся. В природе видите, как все интересно? Раз травинка вырастает, и сразу получилось, смотрите. Получалось это так, что травинка раз, ну и не получилось. Неудачно что-то. Вырезала, ну не так как-то, понимаете. Или вырезала, сразу спряталась обратно. Все точно, удачно, красиво, все это изучают, даже ученые эту траву изучают, художники там все это рисуют, там находят законы симметрии, знаете, там целый мир вообще. В каждой травинке, в каждом листочке, в каждом явлении. Какое совершенство. Везде и всюду. А человек, бывает, родился, ну, неудачно, ни рылом не вышел. Даже травинка, понимаете, она на месте и замечательно. А человек, бывает, вот нет, так рационально мыслит, такой образованный. Что теперь нужно ему учиться? Как общаться с собственным мужем или собственной женой по пунктам? Что там еще вы говорите про мужа? Что там еще надо вообще, я не понимаю. Конечно, то, что вы говорите, я никогда не сделаю, но на всякий случай запишу. Я ему не нанялась вообще выполнять его желания. И быть... Видите, какая вещь? Мы учимся, но с другой стороны, мы не хотим. Мы не хотим через себя переступать. Там трудно это. А почему? Ложное эго. Вот она проблема нашего счастья. Вот почему так трудно идти к счастью. Хотя легко же, пункты же есть, можно записать. Ну и давайте по пунктам все сделаем. Нет. Через пункт это еще могу, понимаете. И мимо пунктов могу. Мы сами себя обманываем. Это необходимо осуществить. Поэтому в Ведах говорится, что есть много представителей Бога. Мать и отец – представители Бога. Царь – представитель Бога. Уполномоченный властью для нас – представитель Бога. Мы для кого-то, для всех младших – представители Бога. Все связаны с каким-то высшим долгом. И это и есть истинная религия, говорится в Ведах. Вот она в жизни существует. Где же вы ее ищете? Там, где вы ищете, там все запутано. И непонятно, где религия, а где не религия. Религия – это наша жизнь. Религия – это законы Бога. И они всегда требуют одного и того же. Жертвовать своим ложным эго. Ложное означает неистинное. Ложное означает вредное. Ложное означает недостаток. Это не я, это мои недостатки, так я говорю об этом. И вот этим нужно пожертвовать. А? Это то же самое, как взять в доме, навести уборку и выкинуть мусор. Видите, какая жертва тяжелая. Даже горстка мусора из собственного сердца мы не можем пожертвовать. Мы не можем вытащить бревно из собственного глаза. А вдруг пригодится? Пусть полежит. Сарайчики там всякие для этих всех недостатков под ключиками. У нас есть своя тайная жизнь. Иногда мы медитируем на себя. Да, конечно, это так, это тоже так, и тут я виноват. Я для себя иногда делаю такие выводы. Но это ничего существенно не приносит в мою жизнь, потому что нужна любовь. И когда приходит любовь в наше сердце, она приходит как хозяйка. Что там у тебя? Какой мусор. Она вас даже не спрашивает. Вы просто удивляетесь, что как происходит. В вашей жизни появился смысл вдруг. Энергия высшая пришла. И вы с ней всегда соглашаетесь. Вы не можете сказать «нет». А я так не думаю. Вы не можете с ней спорить вообще. Она полноправная хозяйка. Это настоящая любовь. Поэтому говорится, возлюби все-таки. Научись любить. Ну и как же, как в этом примере, как я буду смеяться, если мне не смешно? Ну как я буду любить, если не люблю? И друзей у меня уже давно нет, и так далее. Я давно уже просто привык к жизни, привязался, просто живу и жду, как овощ просто. Очередного дождика, четверг. Где же эта любовь, как ее найти? В сердце она дремлет, описывается, и не нужно где искать. То, что мы так интенсивно вовне ищем в этой судьбе, в этом роке судьбы, внутри, поэтому это роком обращается против нас. Я жизнь посвятил, искал, искал, а в ответ что? Ничего. Помните человека, который открывал калитку? Чарли Чаплин, по-моему. И так уже, и так, она просто в другую сторону открывалась. Легко. Просто в другую сторону нужно было открыть. То, что мы ищем вовне, нужно найти внутри себя. Поэтому Веды это называют йога, различные пути очищения, такие как аскеза, или йогические практики, или исполнение обязанностей, через исполнение обязанностей семейных, профессиональных, или религиозная практика, покаяние. Много всяких методов существует, как избавиться от этих ложных представлений о себе. И что же? Почему этому не следуем? Почему не доверяем таким вещам? Потому что мы еще не утвердились в знании. Невежество мешает. Мы привыкли всему не доверять. Мы привыкли доверять только собственному уму. А это самое опасное. Когда мы доверяем собственным мыслям, это и есть самое опасное в нашей жизни. Почему, когда мы болеем, идем к врачу? Да просто себя спросите, да и все. Собственно, спросите, вы же так не делаете, понимаете, нет, я могу ошибиться. Возьмите к врачу, квалифицированному. А сейчас модно стало думать как? Верь в душе. Самое главное, верь в душе. Зачем тебе куда-то ходить, там что-то изучать? Зачем? Это вопрос веры, твоей любовь. И вы идете к врачу, говорите, доктор, я, кажется, болен. Это не важно, просто верь, что ты выздоровеешь. Я тоже не могу тебе это как-то лекарство, но я в душе доктор, понимаешь? Диплом у меня нет какого-то, но я в душе, верь мне. Просто верь в это. Вы не найдете такого доктора. Он должен быть дипломированный, опытный, он должен знать, дать какой-то рецепт, лекарство, выписать, чтобы вы могли избавиться от этих проблем, от своих страданий. Здесь то же самое. Мы должны обратиться к тому, кто знает. Не просто скажет, просто вот верь, живи как хочешь, но просто верь в душе. Ничего не произойдет с такой верой. Это, собственно говоря, даже и не вера. Это очередная форма эгоизма или самовнушения. А мы говорим об интеллектуальном предвидении. Нужно лекарство от конкретной болезни. Выпиваете, это работает. Это работает. Ваша судьба улучшается. Поэтому говорится Бхагавад-гита Двитхи Пранипати нам пари прашняна сева пади кшанти тягинам гьянина статва даршана. Один из ключевых стихов в гите. Если ты хочешь узнать истину о себе и обо всем другом, иди к тому, кто видит истину, татва даршина является. И не просто иди. Тадвити пранипатина. Пранипат означает с почтением подойди к нему. Пари прашна, спрашивая его. Севая, служи ему, помогай ему. И он даст тебе это видение. Все. Его видение будет твоим видением. Так одна женщина подошла и говорит, я бы хотела стать ученицей. Новенькая совсем, сразу с лекции, я хочу учиться. Я говорю, но ученик должен принять образ жизни гуру. Иначе невозможно обучение. Таково лекарство. Она целые сутки думала, как ей быть, как ей быть, как ей быть. Написала мне письмо. Прошу. Говорит, я еще не готова, но я буду готова. Я поняла, что нужно делать. Но я пока не готова. Образ жизни, нужно время мне. Я хочу этого. Поэтому я надеюсь, что я смогу это сделать. У меня появилась надежда, что я все-таки смогу это сделать. Почему? Ты ответь и пранипатина, если ты хочешь, обратись. Обратись правильно, и ты получишь энергию сделать это. Это необходимо. И гуру – это тот, кто обращается к своему гуру точно так же. Нет здесь никакого самодостаточного независимого гуру. Гуру только он один. Все остальные исполняют его волю, поэтому их тоже мы называем духовными учителями. Но они просто повторяют то, что говорит главное лицо. И в этом истины больше ни в чем. Никто не может изложить другую истину. Другая истина – это уже не истина. Истина одна. Как американцы пишут на долларах, истина, правда в Боге. Все, другой истины нет просто. Поэтому если вы указываете на высший разум, на разум Вселенной, на высшее божество, живое существо, вы гуру. Но чтобы это указать, вы должны иметь сокровенные отношения и сердце в сердце. Это не передается кому попало. Если ты хочешь знать, подойди смиренно в служении, в вопрошании и почтении. И он татва даршина. Ты увидишь его глазами все. Он даст тебе это видение. Не диплом, нет, с печатью. Видение. Так же, как доктор, это видение. Доктор должен видеть, кто перед ним. Не анализы его видеть, а личность видеть перед собой. Тот, кто просто анализы ваши видит, а вас не замечает, это не доктор. Ассенизатор называется. Он видит что-то другое, но это связано с личностью. Он должен посмотреть на личность и понять связь между анализами и этой личностью с его жизнью. Видите эти причины? Разум. Только разум может исцелить человека. Фантазии не исцеляют. Фантазии нашу жизнь не украшают. Фантазии нашу жизнь счастья и успеха не приносят. Да, в каких-то развлечениях это может быть. Немножко фантазии неплохо. Для детей особенно. Упражнения какие-то. Но это для того, чтобы развивать интеллект. В конечном итоге, когда мы становимся взрослыми людьми, мы обретаем твердый интеллект, и это залог нашего везения. Не планируйте из плохого железа сделать крепкий нож, говорится в ведах. Не получится. Планы неразумны. Один хитрый человек решил сделать нож, заказать кузнецу. Он был хитрый, жадный, поэтому он подумал, я закажу нож из плохого железа. Взял какое-то ржавое железо, принес кузнецу и сказал, вот сделай мне хороший нож. И кузнец сделал ему прекрасный нож из этого ржавого плохого железа, но сделал. Человек взял, пришел домой, что-то стал делать этот ножом и сломал нож. Погоди, погоди, я тебе сделать, хотел тебя попросить хороший нож, ты меня обманул. Ты мне дал плохой нож? Говорит, ну вот какое ты мне железо принес, такой ты нож получил. Где же обман? Где же обман? Если бы ты настоящее железо принес, ты настоящий бы нож ждал. Но ты мне принес ржавое, плохое железо, поэтому ты получаешь такой материал. Ты сам заказал. Не заказывайте пластиковые украшения. Не заказывайте какие-то дипломы высшего образования с какими-то престижными вузами. Строим отношения. Это наука, которая изменит весь мир. И что касается как бы будущего, именно это изменит весь мир. Это начнется в странах СНГ, говорится. Россия и другие страны СНГ, они начнут это все. Как бы эту духовную революцию, которая уже сейчас происходит, очень бурно. Очень бурно подключаются к этому очень высокопоставленные, социальные, то есть развитые люди, интеллектуально развитые люди, бизнесмены, ученые. В России очень активно сейчас формируется это все. На основе этих древних ведических знаний, законов. И тогда мы сможем дать хороший пример. По предсказанию Ванги говорит, что Россия даст такой пример. Как бы уже этот процесс идет. Итак, может быть, здесь мы остановимся и перейдем на вопросы. Записки или устно, как удобно. Там у нас в конце, да? Сейчас, секундочку, потому что вас плохо слышно.
Спасибо большое за лекцию. Вопрос про Норвегию и вообще про страны, где узаканивается вот уже и педофилия узаканивается, и инцест узаканивается, и гомосексуальные браки, это уже норма стала практически. А вообще какое будущее, вот если посмотреть через 20 лет, что будет в этом обществе? Если вот таким образом все будет развиваться, то есть ну, все, весь ужас уже узаконили, а что дальше? Это первый вопрос. И второй вопрос, если пойдет развитие добродетели, то есть тоже если заглянуть через 20 лет, Россия, что тут будет?
А, то есть вы хотите, чтобы я все-таки заглянул в будущее?
Да.
А, вот как. Ну, хорошо. Возьмем на себя некоторую смелость. Потому что будущее, оно же исходит из настоящего. Если вы хотите понять, какое будет будущее, скажем, в Алмате, посмотрите на наших детей и увидите будущее. Это же не сложно. Ну, может быть, сложно увидеть их всех. Ну, мне доводилось в Алматы здесь. Я практически был во всех вузах Алматы в 90-х годах. Мы проводили программы со студентами во всех вузах. И во многих школах в России пока это было разрешено. Также общался с детьми. И в 90-х годах резко картина изменилась в сознании детей. В той перестройке на деньги переключились даже дети. Когда сделали опрос на побережье Черного моря, эти зоны, зонах отдыха, в школах, кем же хотят стать дети? Они все в один голос, практически все сказали, мы хотим быть отдыхающими. Это зона отдыха, туда каждый год, то есть сезон, всегда отдыхающие, им там лучшие условия, там им служат все и так далее, и так они получают деньги. Но они даже в собственные квартиры поселяют всегда людей, которые отдыхают в квартиры, кругом-кругом отдыхающие. Все им выполняют их желания. И вот дети хотели быть отдыхающими. Интересно другое. В одном медицинском колледже, медицинский колледж, спросили подростков, кем хотите быть? Они говорят, бизнесменами. Ну вот представьте, вы идете к врачу, а там бизнесмен сидит. С вами общается. Ну вот вы видите будущее. Спросите детей, кем вы хотите быть, и вы увидите будущее. Вашего ребенка спросите, когда он со школы сегодня приходит, он этот дух приносит домой. Вот спросите, кем ты хочешь быть, вот ты учишься и то, и другое, ну и кем ты теперь хочешь быть, и вы поймете, что будет в будущем. Это несложно. Что касается вот этой линии, очень греховной, грязной линии отношений, инцест означает, что родители и дети вступают в отношения. Не представляете, это не надо об этом даже думать. Но эта линия, мы на лекциях раскрывали этот смысл, как развивается вожделение, куда идет, в какую сторону, кама, вожделение человеческое. И мы эти примеры также описывали. Следующий шаг после этого всего сексуального, следующий шаг – это людоедство. Как это научно называется? Каннибал. Каннибализм. Так, верно? Да-да, это уже существует. Едят абортированных детей из ресторанов, едят также человеческие органы в ресторанах некоторых. Законным образом все это оформляют. Кто-то продает органы, кто-то еще как-то, в общем, делают эти вещи. В Японии едят испражнения. Ну, это новшество. Пару лет назад уже сделали это, уже сделали такие рестораны, едят стул-итеры, их называют. Но они это делают по-другому, потому что правительство обратилось к ведущему ученому Японии с одной проблемой, что очень много отходов канализационных в этом, скажем, Токио, представьте, сколько ежедневно. И он сказал, придумайте, что с ним можно сделать, как это можно рационально использовать. Рационально. Ученый взял эту массу под микроскоп, там все эти вещи, стал изучать, что это такое. И выяснил, так это питательнейшая вообще смесь. Это питательная смесь, понимаете, там гипофосфаты, там свиньи жиреют на такой пище, на этих испражнениях. Вообще там все необходимое есть. Просто людей смущает запах и цвет, ну и все. С этим они легко справились. Запах они как-то устранили и цвет добавили. И теперь жарят и кафе люди едят. Стул ветер называется. Это все написано в ведах. Это не что, но как продукт вожделения, изменения сознания у людей. Или, как мы сказали, рациональное мышление. Ведь если вы имеете высокий уровень вожделения, вы не увидите там душу. Вы увидите только тело. Химический его состав, его сексуальную энергию можете почувствовать и прочее, и все. И все. А это означает, что химия будет развиваться современная, взгляд на жизнь будет через химию, через физику, законы физики. Это повышенное вожделение, наука меняется, видите. А где наука о живом существе сейчас, как таковом? Нет ни одного института. Каково? Ну, в Казахстане, кстати говоря, есть наука самосознания в школах. Я не думаю, что она еще достаточно развита, но попытка есть такая. Самосознание, предмет преподают, ну, пытаются что-то хорошее говорить в этом плане. Но в мире нет таких институтов. Почему? Вожделение, культура изменилась, рациональное мышление. Перед вами не человек, а это скорее набор химических веществ с этими органами и определенными процессами внутренними, кровообращением, нервной системой, этими сигналами. Это все изучается досконально. Сама личность живого существа не изучается. Кто это? Находящийся в этом механизме. Не учитывается его природа вообще. Ложно. Людей вдохновляют на такие вещи, как жизнь, скажем, в небостребах или в стеклянно-бетонных домах, которые не полезны для него. Пользоваться сотовыми телефонами, а не собственным сердцем. Пользоваться компьютером, но не собственным мозгом. И это первый момент. Каннибализм, уже эти проявления существуют. А следующий, последний. Атмаха. Самоубийство. Это когда вожделение уже зашкалило. Когда мои желания материальные, невыполненные, заставляют меня покончить с собой. Я не могу перенести этого момента. Это кама, это вожделение. А начинается все с сексуальной распущенности. Но посмотрите внимательно, это же несложно понять. Женщины становятся все более доступные, а браки все более слабые. Ну разве не видно, с чем это связано? А браки все более слабыми. А что такое слабые браки? Это слабые семейные традиции. Это плохие дети, плохое воспитание. Это плохое будущее. Так и написано в ведах, как сейчас происходит. Именно потомки в хаос этот мир превратят наш, который мы так и не оставили ничего святого. Даже мать перестала быть святым. Это просто объект сексуального наслаждения становится. Даже отец – это больше не святое понятие, не представитель Бога. Это просто тоже сексуальный объект. С рождения уже. Они вырастают с рождения в этом сознании. А знаете, какое там образование? До 7 классов детей в школах Норвегии обучают алфавиту и цифры считать. Все. Немножко географии чуть-чуть. Чтобы они могли в ценниках разбираться в магазинах и написать что-то на бумаге. Считать, что все остальное насилие над ними, потому что нет необходимости в образовании, если вы живете просто сексуальной жизнью. Для этого не требуется образование. Кошки, собаки не обучаются, это не нужно, поймите. Это лишнее. Вот куда мир катится. И в конце концов, когда мы не имеем образования, не понимаем законы жизни, законы природы, самого себя, и когда мы попадаем в трудное положение, мы не выживаем. А от маха самоубийство в самых развитых странах, таких как Финляндия, Скандинавия, то же самое. И по мере развития в Казахстане мы видим, самоубийство увеличивается. А что это? Это просто кама убивает человека, как скорпион, его собственный хвост. Я сам себя убиваю. Потому что не выполнены мои желания. Это мой протест всему миру. Вот так. И я обзываю этот мир помойкой и ухожу из жизни с проклятиями. Вот это путь. Путь разрушения цивилизации. Это индивидуально можно сказать, что это самоубийство, но можно и в общественном смысле слова сказать то же самое, как общество гибнет, то же самое. Аналогия такая же. Помните тот символ ведический, как змея заглатывает собственный хвост? Вот так описывается вот эта материалистичная цивилизация. Она сама себя уничтожает таким путем. Вот это законы вожделения. Законы любви, они освобождают душу. Освобождают нашу радость, наше счастье, наше знание, которое скрыто где-то там. В душе мы все святые, в душе мы все знаем, в душе мы все верующие. Нет, освободите это из души наружу, проявите это. В этом состоит наше развитие. Скажите это, сделайте это. А не прячьте эти ценные вещи для себя. Светильник под стол не ставит, Иисус Христос говорил. Его ставят на стол, он должен светить. Это есть на самом деле в сердце каждого человека, но вытащите это оттуда. Как? Шраванам, киртанам, вишнос, смарана, падасеванам, арчанам, вада, дасьям, сакьям, атманеведам. 9 процессов служения Богу, говорится, сделайте хоть один. Первый – слушайте о Боге. Второй – говорите о Боге. Третий – думайте. Это первые 3. А следующий говорить не буду. Хотя бы с первого начнем. Слушать об истине нужно. Уши свои подставлять регулярно. И все, и жизнь меняется. Книгу почитайте духовную. Сейчас марафон. Знаете, что такое марафон? Сейчас марафон по всему миру. Марафон Шрилы Прабхупады. Сейчас все эти книги распространяются по всему миру. Каждый день. В течение всего декабря это будет. Уже больше 40 лет. Потому что только люди, находящиеся в знании, могут представить эти книги в должном настроении. Сюда сейчас вошли несколько человек, которые занимаются марафоном. Они вот сейчас целый день распространяли книги на улице, теперь зашли на лекцию немножко послушать. И они светятся чуть-чуть. Чуть-чуть немножко светятся все. Они стесняются сильно светиться, но не скрыть свечение. Хотите послушать? Я им дам слово. Да? Кочинайка, иди сюда. Иди и расскажи, что было сегодня на улице. Какие-то игры, лилы. Были какие-то интересные события?
Здравствуйте, Хари Кришна. Сегодня было очень много интересных событий, но я бы хотела рассказать то, что произошло в Гита Джаянте. Это в тот день, когда Господь Кришна рассказал Бхагавад-гиту 5000 лет назад Арджуне, вот это древнее знание. Этой книге более 5000 лет, и в этот день мы пошли распространять Бхагавад-гиту. И так, я немного волнуюсь, извините, все так спонтанно получилось. И я пошла в ВИЧ-диспансер и онкодиспансер. То есть там люди очень сильно страдают, и мы решили пойти в те места, где очень-очень люди нуждаются в этом знании. Мне пришлось увидеть такие вещи, которые бы хотелось донести до каждого здесь из сидящих, что весь мир, он на самом деле нуждается в духовном знании. И самое лучшее, что мы можем сделать, это дать людям духовное образование, знание о Боге, о душе. Вот. Когда мы ходили по палатам, меня пропустили в этом онкодиспансере. Там было 17 палат, и в каждом из этих палат лежало где-то по 5-6 человек. И приходилось им предлагать книги, рассказывать о Боге, дарить а там Бхагавад-гиты, угощать нашим просадом, то есть это пища освященная, фрукты, затем благовония, диски. И было, конечно, незабываемое такое чувство, когда ты даешь людям знания о Боге, когда ты даешь им эти книги. Вот, они плакали, обнимали тебя, ты их обнимаешь. У них нет бровей, нет ресниц, но некоторые пошли по 20 химиотерапий. И когда я это видела, просто еще раз убеждалась, что мы должны нести это знание другим. Мы должны проповедовать. На самом деле мы все не эти тела, мы просто вечные души, которые находятся в телах казахов, русских, корейцев. Мы вечные души, это всего лишь оболочка. Вот. Неважно какой ты религии, нации, мы просто должны давать людям знания о Боге. Вот. Затем люди, которые получили эти книги, они некоторые были немного агрессивны, поскольку их болезнь, она не давала им полностью воспринять то счастье, которое пришло к ним в этих, в форме этих книг. Но в процессе, когда я с ними общалась, спрашивала, что у них болит, как они начинали плакать, рассказывать свою судьбу. Вот. После онкодиспансера я вышла на Арбат распространять книги, и ты видишь, какая разница. Там люди такие очень хорошо одеты, такие счастливые, так удовлетворены жизнью, говорят, нам ничего не надо, нам не нужен Бог, мы счастливы. И ты видишь эту разницу, что я побывала в аду, сейчас я нахожусь на Арбате, и такие счастливые лица у людей. Вот. Я начала говорить одной женщине, вы знаете, я сейчас была в онкодиспансере, и я вижу, как люди страдают. Они не понимают, что на самом деле эта жизнь коротка, это всего лишь краткий миг нашего вечного долгого в пути. Эта женщина хоп, остановилась. Она вся так роскошно выглядела, вся в бриллиантах была. Остановилась и начала слушать. Ее хохот пропал. Вот. Она взяла книгу, почему-то прослезилась, говорит, можно я вам пожертвую? Спасибо, что вы делаете это великое дело, проповедуете, даете знания. Вот. Поэтому мы должны нести знания это людям, рассказывать другим. Даже если вы мусульмане, христиане, это не важно. Просто нужно говорить другим о Боге, о душе. Вот. Я так не готовилась, все спонтанно. Я просто... Отлично. Я просто приехала, потому что очень соскучилась по читанию Чанды Чарана Махараджу. Вот. Поэтому мне не удалось вчера его хорошо увидеть. Мы целый день распространяли книги на Арбате. Вот, тоже было много интересных историй. Ну, я еще могу рассказать. Можно? Да? Расскажу историю. Мне вообще сейчас 37 лет, а когда мне исполнилось 20 лет, я ходила, распространяла тоже книги и подумала, ну, в этот день, наверное, Господь Кришна должен сделать для меня подарок. Мне все-таки день рождения. Вот. Оно что-то необычное должно случиться. Вот. И я иду, распространяю книги, и у меня не было абсолютно никакого смирения. Я была очень гордой, и мне казалось, как так, почему люди у меня не берут книги? А люди-то чувствуют вот это мое состояние. Я начала подходить и говорить, вот книги о Боге, о душе. И люди говорят, не, не надо, не надо. Один человек говорит, у меня есть такая книга. Я ему говорю, нет, у вас нет этой книги. Он говорит, девушка, я же сказал, что у меня есть эти книги. Я говорю, все говорят, что есть, но на самом деле нет у вас этой книги. Затем он говорит, у вас такое большое ложное эго. Я была опешена. Я так на него посмотрела, он говорит, вы, говорит, ниже, чем Каништха Адхикари, говорит. Вы должны, говорит, видеть параматму, свердушу в сердце каждого, а вы так привязаны к результату. Я думала, что начала щипать себя. Я думала, мне, может, показалось. Затем он начал говорить, что... А у меня знаете, кто есть, говорит. И вытащил свитер, а там значок с изображением Шрилы Прабхупады нашего духовного учителя. Он говорит, вот кто у меня есть, я ему поклоняюсь. Я сам, говорит, млечха, явана, я кушаю мясо, рыбу, яйца, говорит, но я ему поклоняюсь. Я только хочу прикоснуться к Прабхупаде, нашему духовному учителю. Он говорит, вы не касайтесь, вы даже не достойны касаться. Я подумала, ну все, Кришна в мой день рождения устроил мне подарок на гордыню. Вот. И затем я начала плакать, думать, да, я бесполезна. Потому что это, когда ты распространяешь книги, это же не просто продажа книг. Это абсолютно духовная деятельность. Ты соединяешь людей с Богом, ты даешь им древнее духовное знание, которому 5000 лет. И они, соприкасаясь с этими книгами, даже просто касаясь этих книг, они очищают свое сердце. Вот. Я начала молиться. Я начала очень смиренно подходить к людям и говорить, пожалуйста, возьмите книги, у меня такое большое ложное эго. Я ниже, чем Каништха от Хикари. Но мой духовный учитель сказал мне распространять книги. Вот. Затем люди плакали, говорят, нет, спасибо, не надо. Вот. И вдруг этот человек начал идти обратно. Я говорю, постойте, пожалуйста, я хотела вам кое-что сказать. Он такой, да, так строго. Я говорю, вы знаете, вы действительно правы. Я действительно очень несмиренна, у меня очень большое ложное эго. Но я не волшебник, я только учусь. Мой духовный учитель сказал мне проповедовать. Он так посмотрел на меня и сказал, на самом деле ты чистая преданная, я просто решил тебя проверить. Я подумала, о-о, наверное, действительно это так. Я, наверное, действительно чистая преданная. И как только я так подумала, он так серьезным стал и сказал, ты на самом деле знаешь, кто такой гуру? Я такая, с таким уже ложным смирением, говорю, да, гуру — это духовный учитель. Он очень глубоко посмотрел мне в глаза и сказал, ты не знаешь, кто такой гуру. Гуру — это жизнь и дыхание ученика. Повернулся и ушел. Вот такие истории бывают, когда мы выходим проповедовать, распространять книги, распространять славу святого имени. Вот. Спасибо вам, Харе Кришна.
Спасибо большое.
Это прямо с улицы, вот, с пылу жару. Она давно книги распространяет, практически всю свою жизнь, вот, с молоду. Какие еще вопросы, пожалуйста?
Угу. Правильно я понимаю, свобода в послушании. И родители являются представителем Бога. Если ослушиваешься родителей, значит, ослушиваешься Бога?
Если родители представители Бога, то они должны выполнять эти обязанности, соответствовать этому положению. Не все родители являются представителями Бога, понимаете, да, о чем мы говорим? Но если это так, как вы говорите, да, мы должны слушать своих родителей.
Но если это противоречит собственному желанию или собственной душе?
Если это представители Бога, вы должны принимать это. Потому что они должны понимать ваше желание, вашу душу. Представители Бога должны быть квалифицированными. Вот о чем мы говорим. Не слепое подчинение, нет. Знание. Я понимаю ваш вопрос, потому что мы утрачиваем что-то сейчас. Мы утрачиваем. Не все родители являются представителями Бога. Не все мужья сейчас представляют Бога в семье также для жены. Но так должно быть. Это должно быть восстановлено постепенно, обретя качество нужно. Духовные качества, качество разума. Тогда мы это положение обретаем представители Бога для кого-то.
А как определить?
Начните с себя сейчас. Не определяйте внешне. Начните со своей духовной жизни именно. Тогда вы сможете увидеть что и что. Вещи, как они есть на самом деле, можете увидеть, когда обретете знания большие.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо большое за интересную лекцию. Вопрос в следующем. Если вот человек находится в гуне страсти, да, или вот находится он в сегодняшней повседневности, как все-таки если человек хочет пойти навстречу самому себе, как, с чего сделать, с чего начать первый шаг в этих условиях? Потому что не каждый готов меняться сразу. Вы сегодня привели такой пример, когда даже при большом желании эта женщина не смогла все-таки пожертвовать всем тем, что у нее уже было. Может быть, это и есть тот мусор, который нужно выкинуть, да, со своего сердца. Но все-таки как с этой крупинки начать? Вот с чего и какой сделать первый шаг?
Хороший вопрос. Со страсти можно уже начать. Вот с невежества трудно начать, со страсти можно начать. Поэтому мы это знаем с вами по жизни. Каждый знает, что детей нужно готовить к активному существованию. Так ведь? Страсть должна быть. Страсть – это активная деятельность. Это образование, это организация. Это умение поддерживать себя, умение строить какие-то деловые отношения. Это все энергия страсти. Она имеет недостатки. В том, что страсть также она может человека приковывать к материальным плодам своей деятельности, жадность развивать в нем, конкуренцию, допустим. Она, гуна половинчатая, с одной стороны, она имеет какие-то плюсы, также и минусы, недостатки имеет. Простой пример страсти. Вы хотите вбить большой гвоздь в стену. Для этого нужно иметь энергию страсти. Берете большой молоток, берете гвоздь, и эта страсть вколачиваете. И быстро в страсти 2-3 удара вы вколотили, сделали. Но с другой стороны, отвалился кусок штукатурки. Вот это страсть так описывается. Всегда будет какой-то недостаток. Если вы хотите Кремль построить, где-то будут трущобы. Двойственность. И мы начинаем со страсти с вами. Но привносим туда добродетель. Активно действовать, но в знании уже. На благо полного целого. Это называется одухотворенная страсть. Это для нас предписано. Потому что невежество – это бездеятельность, это не рекомендовано. От этого нужно отказаться. Это лень, это апатия, это сон, депрессии, обиды, это вот эти накопленные все негативные вещи в уме, болезни также. Это все невежество, от этого нужно отказаться. А страсть – это хорошо, но одухотворенная страсть. Если она не одухотворенная, она нас приводит к чему? К невежеству, к апатии, к лени, к потере интереса, к усталости, к болезням. Поэтому начинайте одухотворять свою страсть. Сначала нужно обретать знания. Вы уже действуете, уже что-то делаете, хорошо, теперь давайте обретем духовные знания.
Получается, из всего этого вытекает следующее. То есть я могу в конечном итоге все-таки получить какую-то милость Бога, действуя в страсти, но получается в добродетели. То есть обязательно ли мне идти только духовным путем, либо это можно все-таки оставаться, ну, грубо говоря, сегодня, продолжать делать то же самое, да, что ты делаешь сегодня, но просто добавить в это отдачу, можно так сказать, да, то есть для мира. Для...
Это и есть духовная жизнь, вот она, настоящая духовная жизнь. Люди думают, что духовная жизнь – уход от дел, но это невежество. Это крайний случай, когда в жизни вы абсолютно неудачливы, в царской России так было, вы идете в монастырь, просто уходите, называется духовная жизнь. С тех времен люди думают, что духовная жизнь именно вот это, когда вы именно неудачник, вы идете в монастырь жить. Нет, вы как сейчас сказали, духовная жизнь – это использование своей энергии на благо всего. Вот это настоящая духовная жизнь.
А как отличить, на благо ли действую или нет?
Вот поэтому нужны знания. Вот поэтому, да. Знания о добродетели.
Где, вот как и где их можно получить, ну, допустим, не имея возможности, мы вообще с другой местности приехали, и как-то так получилось, что вот наша лекция совпала, да, что лекция и наше местонахождение здесь, но все-таки есть какие-то источники, где можно самостоятельно, автономно обучаться, может быть, не имея наставника рядом?
Книги обязательно, тут есть книги у нас какие-то сейчас на программе? Есть книги, посмотрите обязательно. Потом интернет скажет вам, сайты, где много информации, у нас много общения через интернет. И также будем встречаться время от времени в Алма-Ате или в каких-то других городах. Общение главное, да.
Хорошо, вы правы. Нужно стараться окружать себя именно.
Да, да, общение. Главное общение. Знаете, мы поехали, были вот когда в Ялте в этом году на фестивале, нас повезли на Ай-Петри. Ай-Петри – это высокая гора, скалистая, там в облака уходит. Это Святого Петра называется, священная гора. Ну, чтобы посмотреть вид, понимаете, туда по побережье Черного моря, вот эту Ялту, Медведь-гору там видно издалека, красиво очень. И там канатная дорога идет такая, знаете, как вот самолет там очень высоко, вот в эти скалы. Но когда мы поднялись туда, мы оказались в кромешном тумане. Все было облачно, вообще руку протянуть, через 3 метра человек исчезал уже из виду. Вот мы, это наш был Ай-Петри. Так мы увидели весь вид Черного моря. И все ворчали, поднялись туда, заплатили деньги, все ворчали. Вот что мы здесь делаем, что это Ай-Петри, тут ничего не видно, вот съездили, тут холодно. Я думаю, ну погуляем, тут воздух. И мы пошли куда-то гулять, не знаю куда, в туман куда-то. И что мы там увидели? Я увидел свинью. Ее звали Чуня. Ну, она, то есть, ручная домашняя свинья. Как потом выяснилось, хозяева сказали, что она выросла с пеленок у них дома. Она чистая, она красивая, она причесанная. Она добрая, она улыбается, она общительная. Она с бантиком, вот так вот, знаете, здесь красный бантик у нее, прическа такая экстравагантная. Хвостик такой, значит, она знает себе цену, она сразу с вами общается, смело очень улыбается, подходит, берет что-то, вы кормите, она доверяет вам, отвечает на ваши вопросы, ну, там, знаками, кивками, как-то еще танцует перед вами, в общем, чуня. Я такого в жизни, что свинья может быть такой цивилизованной. Ну, как это возможно? Просто как человек, она понимает, ее спрашивает, чуня, ты совесть имеешь? Она говорит, она кивает головой. Ну-ка, давай потанцуй. И просто словами она начинает крутиться. Она причем, знаете, знает себе цену. Она как человек, как ребенок человеческий. Я думаю, как же так? Оказывается, она просто общалась с людьми. Вот и все. Общение. Я понял, это сила общения. Уже дикая свинья, она не понимает человеческого языка. Она клыки выставляет, понимаете? Вот такая она вся, скованная, страхом. А это доверие, любовь, все нормально. Даже животные меняются в такой атмосфере, где доверие, любовь, так и написано, что когда человек изменится и станет, достигнет добродетели, все живые существа изменятся по отношению к нему. Ему повезет, как в сказке. Рыбка ему поможет, и деревце ему поможет, и уточка ему поможет, и мишка ему поможет. В сказке так детям говорят. Вот так и будет. И пример тому чуня. Подтверждение этих мыслей. Чуня уже такая, все, она уже достигла этого уровня. Если чуня это может сделать, то почему мы не можем это делать? Почему мы не можем общаться с теми, кто обладает знаниями? Почему мы стыдимся этого? Почему мы это избегаем? Почему мы в это не верим? Нам нужно стать простыми, как чуня. И в этом наша удача и успех, и везение. То есть мы говорим, что общение очень важно. Есть вопрос? Да.
А как нам приходит такое общение? Это результат нашего желания иметь это общение? Или это может быть, даже если мы, ну вот, просто какой-то удачи или милости, в чем, откуда приходит такое общение в нашу жизнь?
Как мы говорили, все существует одновременно. Например, в городе уже есть различные структуры, разные там службы. Если вам что-то необходимо, вы сразу узнаете по справочнику, верно же, где эта служба находится, или какой-то человек, или доктор, или стоматолог, или какой-то институт, все уже готово. Так же и здесь. Как только вы заинтересованы в духовном общении, вы сразу находите это, потому что это уже есть. Пока вам не нужен врач, вы просто не думайте об этом, что есть, что нет. Верно? Можете же забыть, если вы очень здоровый человек в этом смысле. Словно, как только вы заболеете, вы сразу найдете, потому что он где-то есть. Точно так же, если мы хотим духовные знания, нужен духовный учитель, он уже где-то есть. Все уже есть, все одновременно существует. Не так, что корова появилась на свет, а травы нет. Ну, Творец как-то, знаете, забыл об этом. Нечего есть. Каждое живое существо приходит, уже есть пища, уже есть семья, уже есть какое-то общество, все одновременно существует. Для души также все существует. В этом мире, говорится, можно жить по законам Бога и жить как в духовном мире. Это не секрет. Каждый знает. Помните ту притчу из Корана? Интересная притча. Я часто рассказываю. Когда грешники попадают на суд Божий. Ну и там их судят строго и справедливо. Потому что Аллах, Он милосерден и справедливый также. И присуждается наказание за их грехи. Но тогда они начинают из страха защищаться и говорить, как же так? Почему же вся вина на нас? Ведь существует же шайтан. Ведь он же толкает к греху человека. Почему обвиняете только нас? Мы против. Мы хотим, чтобы винили шайтана тоже. Пусть часть вины возьмет на себя. И так они искренне жаловались, что сам сатана появился перед ними. Не сказал «здравствуйте». Очень приятный оказался, знаете, наружности, культурный. Сказал: «Ну, давайте присядем, поговорим. Вы читали священные книги?» Все грешники говорят: «Да, да, да, мы читали, мы знаем священные книги. Мы читали, мы верующие на самом деле». «Ну и что же там написано?» «Там написано, что Бог обещает вам что-то, и сатана тоже что-то обещает. Написано то и другое?» «Да, да, так написано. Бог свои обещания, сатана свои обещания. И там же написано, что Бог вас не обманет, а шайтан обманет». «Ну да, написано. Более того, я ведь над вами власти не имею. Он власть имеет полную над всеми. Я вас просто позвал, а вы пришли». «Так кто же будет отвечать за грехи? Это ваша ответственность». Так интересная притча из Корана. Конечно, мы много знаем сейчас, много информации. Вопрос не в этом. Что мы с вами делаем? Чем занимаемся? Вот это важный момент. Что мы говорим, что мы едим, как общаемся, какую деятельность совершаем. Вот она истина. Вот поэтому оценивается жизнь человека. Поэтому мы читаем эти книги, чтобы затем притворять это в жизнь. Вот с этой целью. Вот поэтому так важно общение. Когда кто-то это уже делает, это уже легче. Это становится доступным для каждого. Ваш вопрос был?
Уважаемый Чайтанья Чарандас, у меня вопрос был по организации. Вы начинали свои лекции с песни, псалмов, баджана. Будет ли сегодня или нет?
Баджан сегодня?
Да.
Ну, обычно жена поет баджаны в конце, но ее сегодня нет здесь. Ну, завтра, может быть. Завтра будет у нас продолжение, так я понимаю, здесь. Завтра, кто хочет, приходите. Там, если баджаны, киртаны вас уже интересуют, приходите завтра. Угу. Спасибо за предложение такое. Итак, раз мы уже баджаном закончили, то, похоже, это финал. Спасибо большое всем.